Сегодня мне хочется поднять такую тему, может быть, немного необычную, может быть, для кого-то я ничего нового не скажу, а может быть, наоборот, для кого-то что-то открою. Сначала мне бы хотелось вспомнить достаточно, может быть, отдаленный, не то что даже случай, а обратить наше внимание на то, как мы читаем Писание зачастую, и как сильно некоторые сложившиеся образы влияют уже на наше прочтение в настоящем. Ну, например, такой, как бы, может быть, достаточно отвлеченный пример. Все мы привыкли, ну, может быть, не все, но в большинстве случаев, если ввести в Гугле, например, «Давид и Голиаф», ну, или вообще просто «Давид», ну, особенно «Давид и Голиаф», то обычно выходят такие картинки, которые говорят о том, что Голиаф – это такой массивный, огромный воин, который был действительно на самом деле таковым, то есть под 3 метра ростом. У него копье было только один наконечник, весил там 6 с лишним килограммов. И броня его весила около 50 килограммов. Ну, то есть такой вот небольшой человечек, который постоянно на себе носил мешок муки там, или цемента 50-килограммового, еще умудрялся воевать в это время, то есть там махать мечом, кидать копье, бегать, уворачиваться. И Давид. Ну, какой Давид? Такой милый, белокурый подросток. Ну, практически такой вот пастушок. И вот постоянно как-то вот такая вот ассоциация, вот маленький пастушок и огромный Голиаф. Но обычно вот именно так рисуют. Но вот недавно я совсем, вот мы идем по плану, да, перечитывал книгу «Царств», и вдруг снова в который раз увидел некоторые факты, говорящие о Давиде. То есть, посмотрите, вот этот пастушок иногда догонял льва и медведя, отнимал овцу и даже убивал льва или медведя. Это Давид говорит о себе. Потом вот этот пастушок пришел, когда уже предстояла ему битва с Голиафом, он подошел к Саулу, захотел, вызвался, что я выйду на битву с этим человеком, с этим воином. И что сделал Саул? Он одел его в свою, униформу, да, там, в броню, дал шлем, дал меч. Но позвольте, Саул был выше на голову всего израильского народа. Об этом нам говорит Писание. И когда Давид надел это все, он походил, он не сказал, что мне это большое, просто неудобно, он не воин. Ему было неудобно ходить в этом. Вот теперь посмотрите, уже набирается какой список качеств Давида. Ну и после всей вот этой, битвы с Голиафом, он подошел к Голиафу, уже поверженному камнем, взял меч, его меч, и отсек ему голову. Такой слабенький, немощный подросток. То есть на самом деле мы привыкли, что нам рисуют вот такую вот картину, а если читать повнимательнее Писание, то вырисовывается, по крайней мере, то, что да, он был юноша, но юношей далеко не слабым. Ну, просто представьте на мгновение, кто может побороть льва или медведя. То есть мы привыкли вот Давида видеть вот таким, возможно, в какое-то время, да, потом, конечно, он стал воином, сильным. Но как мы читаем Писание? Этот случай, может быть, не так важен и ни на что сильно не влияет, так же, как и не влияет другой пример. Да? Мы все привыкли, что, большинство, может быть, из нас привыкли, что волхвов, которые пришли ко Христу, было сколько? Да, уже есть это. Но обычно говорят трое. Хотя на самом деле Писание вообще молчит по этому поводу. Может быть, там их пришло и 10 человек. Они принесли 3 дара, но это не значит, что их было трое. И так далее. Много таких примеров, но это такие, может быть, незначащие примеры. Они сильно ни на что не влияют, это просто внимательность или невнимательность. Но ничего страшного в этом нет. Но есть места Писания, которые мы привыкли понимать так или иначе, и зачастую их проскакиваем глазами и даже уже не обращаем внимания. Но оно так есть. И мы даже не задумываемся ни на секунду, а что там на самом деле, а может быть, можно как-то понять по-другому, а может быть, как-то можно углубиться и лишний раз перепроверить, а действительно ли это так. И сегодня мне хочется поговорить об одном месте, которое однажды перевернуло вообще всю мое мышление и представление о Боге в очередной раз. В очередной раз я убедился, что Бог – это совсем не такой, каким я его рисовал до этого. Всего лишь на одном месте Писания, я знаю, что его недавно проходили, и, честно говоря, я не знаю, на группах разбирали, я не знаю, как его разобрали. Может быть, действительно, я сейчас не скажу ничего нового, но, может быть, что-то вы почерпнете из этого. Это 1 Иоанна, 3 глава, 19 стих. Ну, там контекст, если брать, то это 1 Иоанна, послание, 3 глава, с 19 по 24 стихи. Все мы хорошо это место знаем. «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Но я хочу обратить внимание именно вот на 19-20 стихи. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Это я зачитал синодальный перевод, который пока еще является самым распространенным, наверное, переводом, и зачастую с него мы все и начинали. И сколько раз я не читал это место Писания, я как-то не обращал внимания на одну вещь. Когда я однажды задумался об этом и вдруг увидел. И успокаиваем сердца пред Ним наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Я задумался. Ну хорошо. Я подхожу к Богу и хочу перед Ним успокоить свое сердце. Но мне Писание говорит, ну и Бог через него, что если мое сердце осуждает меня, то Бог уж тем более осуждает меня. Потому что Он больше моего сердца и знает все. То есть, грубо говоря, Он знает не то, что я сделал, да, то, что я подумал сделать, Он знает мои помышления, Он знает вообще обо мне все. И если уж сердце мое меня осуждает, я знаю за собой грехов, вагон и маленькую тележку, и еще там маленький прицепик, да, то Бог еще больше знает этого. Он знает о том, чего я еще не знаю. И вот этим я должен успокоить свое сердце. То есть я подхожу к Богу с сердцем, которое меня осуждает. Я понимаю, что Бог меня осуждает еще больше. Из-за этого я начинаю осуждать себя еще больше. Ну, потому что Бог же меня осуждает. И получается какой-то такой замкнутый круг. Как-то непонятно, а что делать-то в этом случае? Получается, знаете, любой искренний христианин, не знаю, может быть, конечно, есть христиане, которые могут об этом заявить, но, например, я никогда, ни в какой момент времени я не могу заявить, что в данный момент времени я нахожусь в таком состоянии, что я идеальный человек, и мое сердце меня не будет никогда ни в чем осуждать. Даже на минутку, даже на 30 секунд, потому что если углубиться в свои мысли, в свое состояние, в свою сущность, я буду понимать, что я всегда найду то, за что меня сердце будет осуждать, если я искренний христианин. Потому что даже тот же самый Иоанн говорит, что если вы говорите, что вы не согрешили, то вы лжете на самом деле. То есть в любом состоянии, кроме Иисуса Христа, любой человек греховен. Как достичь такого состояния, чтобы подойти к Богу, и мое сердце меня не осуждало? Да никак. Я иду в метро в благонаправленном настроении, в таком хорошем, возвышенном. Я тороплюсь на работу в час пик, и вдруг передо мной идет бабушка со скоростью 1 километр в час. А у меня время, я на работу тороплюсь. На работу ладно, я в церковь тороплюсь. Ну, я опаздываю, ну, мало ли что произошло, я опаздываю. И вот она идет впереди по лесенкам так очень медленно, а я не могу обойти ни справа, ни слева, потому что здесь народ, там народ. И вот и волей-неволей уже может возникнуть какая-то такая мысль, за которую тебе становится тут же стыдно. Ну, может, не тут же, может, чуть попозже. И что делать в этом случае? Как быть? Как мне достичь такого состояния? Пока не начинаешь копаться. Вдруг я начал заглядывать в другие переводы. Я решил заглянуть в тот же перевод РБО. Я заглянул в перевод епископа Кассиана. Я перерыл, насколько я понял, английские переводы. На тот момент у меня был под рукой немецкий миссионер. Я спросил у него, как звучит это в немецкой Библии, в немецком переводе. И вдруг, о чудо, я увидел совсем другое прочтение. Оказывается, вот это место с греческого можно перевести двояко. Можно перевести именно так, как переведено в синодальном переводе. То есть, если мое сердце осуждает меня, то уж тем более и Бог меня осуждает. А можно перевести по-другому. Я зачитаю перевод епископа Кассиана, чтобы было понятно. «Поэтому мы узнаем, что мы от истины и успокоим пред Ним сердце наше, в чем бы ни осуждало нас сердце, ибо Бог больше сердца нашего и знает все». Перевод РБО. Вот как мы можем узнать, что мы принадлежим истине и успокоить свою совесть пред Ним, когда она уличает нас. Потому что Бог больше, чем наша совесть, и знает все. Может быть, немного непонятно и немного не видна разница. Но на самом деле в этих переводах заложен абсолютно противоположный смысл. Я не знаю, почему. Может быть, наша русская натура такая, что нам нужно постоянно какое-то вот такое... Ну, постоянно какая-то палка над нами, иначе мы никак не можем действовать, никак не можем двигаться. И у нас какое-то вот даже в этом месте переводчики, я не скажу, что они плохие, но просто они решили вот именно перевести вот со смыслом осуждения, а не оправдания. На самом-то деле тут можно прочитать оправдание, а не осуждение. Каким образом? На самом деле, когда я подхожу к Богу в тайной комнате, не в тайной комнате, неважно когда, неважно в каком состоянии, я могу к Нему прибежать на радостях, я могу к Нему прийти с грустью, я к Нему могу приползти с болью, я могу к Нему, не знаю, просто повернуться. Я могу Ему высказать много чего, мы сейчас поговорим немножко попозже об этом. Но нужно понимать, что в этот момент, когда ты приходишь к Богу, Бог видит даже не твои слова, Бог видит даже не твои поступки, Бог видит даже не то, каков ты сейчас, а Он видит твои намерения. И Он начинает судить тебя именно по твоим намерениям. Другими словами, я могу говорить Богу все, что угодно на тот момент, какое у меня состояние, но Бог может пройти сквозь всю эту бурю моих эмоций и увидеть, что на самом-то деле я люблю Его. Он может пройти сквозь всю эту человеческую мою сущность и увидеть, что на самом-то деле я дорожу им. И да, сейчас вот этот момент пройдет, и потом я повернусь к Нему и снова пойду за Ним. На самом деле Бог видит не мое осуждение, даже сердце мое, которое осуждает меня, Он видит это, но Он видит гораздо глубже, гораздо больше и гораздо ценнее те качества, которые на самом деле в порыве эмоций даже мне, может быть, не видны. Позвольте как-то прояснить вот это вот, этот момент. Павел в послании к евреям, ну, принято считать, что это послание написал Павел, говорит, что мы имеем дерзновение входить во святилище путем новым живым. И в святилище, причем не то земное, которое было здесь, но в Скинии, которое сделал Моисей, которое потом было в храме, а в святилище гораздо лучшее и превосходнее, самое небесное. То есть мы имеем право приходить к престолу благодати. То есть мы имеем право подходить к самому святому, что есть в небеса, к самому Богу Отцу посредством Иисуса Христа. Почему? Да потому что мы говорили об этом в прошлое воскресенье, потому что Он умер за грехи мои и воскрес. Он жив, Он является моим посредником. На секунду просто задумайтесь о том, что нам дано. На секунду просто подумайте, когда в Ветхом Завете Бог являлся на горе, то даже зверь, который подходил к определенной черте, должен был быть убит. Там горели гром, молнии, гора горела, что люди даже испугались, увидев это. И сказали Моисею: слушай, Моисей, давай ты с ними будешь с Богом говорить, а мы будем тебя слушать. Это было земное явление Бога. А нам теперь можно входить в небесное святилище. То есть Христос нам дал великую привилегию, великое счастье, великую радость входить к Богу, к престолу благодати Его. Но знаете еще, что самое интересное? Знаете, что еще самое величайшее? Бог назвал нас не рабами. Бог назвал нас не слугами. И даже не друзьями, хотя друзьями тоже называл. Бог назвал нас нечто больше. Он дал нам власть быть детьми Его. Кто такой ребенок и кто такой отец? Я прихожу вот в это святилище, за которым сидит отец, громогласный Бог, у которого все под его властью, которого все страшатся, который сотворил вот эту вот всю вселенную по словам, средством слова своего. И что я имею право сделать? Я могу подойти к нему, забраться на его колени и сказать: Господи, мне плохо. Мне просто тяжело. Я не знаю, может быть, у вас не бывает таких моментов, и ваша вера, она далека от моей веры. Может быть, вы всегда находитесь на вершине вот этого вот горы, и у вас всегда такое радостное присутствие Божье. Возможно, я только порадуюсь за вас. Но у меня последнее время, прохожу такие обстоятельства, что тяжело, трудно, невыносимо. Бывает, порой. Сейчас полегче. Раньше было тяжелее. И мне было приятно осознавать, что я могу подойти, несмотря ни на что, к Богу и сказать: Господи, понимаешь, тяжело. И я знаю, что я вот там нагрешил, вон там нагрешил. И сейчас мое сердце меня не то что осуждает, оно меня рвет на части. И сейчас мое сердце не то, что я с ним, в войне, оно меня просто побеждает, потому что рисует такие картины моей неприглядности, что мне просто деваться от него некуда. Но, Господи, я знаю, что ты знаешь больше. Ты знаешь, что несмотря ни на что, я все равно люблю тебя. Где-то там, может быть. В самой глубине сейчас. Но это так. И ты видишь это. И ты поступаешь со мной искренне. По искренности моей. Я сейчас хочу зачитать одну молитву, вычитанную из книги. Может быть, вы слышали о таком авторе Адриан Пласс. У него есть такая замечательная книжка «Сокровенный дневник Адриана Пласса». Если вы ее не читали, прочитайте. Но только будьте готовы посмеяться над собой. Потому что книга юмористическая и очень такая, даже сказал бы, очень много сарказмов там именно о христианстве. Но она на самом деле очень интересная книга. И причем, когда узнаешь, что он ее написал, такой вот юмор, в самые такие дни своей жизни, когда ему было наиболее тяжело, то совсем по-другому эту книгу воспринимаешь. Книга очень светлая, хорошая, интересная. Но у него есть и другая книга «Сбрасывая оковы». называется. Она уже посерьезней, хотя тоже с присущим ему юмором. И вот там есть одна молитва, которая говорит о том, как мы должны с Богом вести себя. Я ее зачитаю, а потом объясню. Пожалуйста, вслушайтесь вот не в слова, а в то, что исходит из сердца этого человека, когда он говорит об этой молитве и произносит ее. Отче, в сердце у многих из нас уже давно клокочет целая буря чувств. Мы не знали, как ты отреагируешь на то, что нам хотелось бы сказать. Если мы осмелимся тебе открыться, если ты и правда не возражаешь против того, чтобы мы были с тобой совершенно откровенны, тогда помоги нам открыть рот и выпустить к тебе весь гнев, обиду, жалобы и все остальное. Некоторым из нас хочется кинуться к тебе на колени и застучать кулаками тебе в грудь, как делают порой дети, и, может быть, даже кричать: «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» Малыши после этого обычно плачут, а потом засыпают, свернувшись клубочком на коленях у того, на кого только что кричали. О, Отец, некоторым из нас очень хочется это сделать. Помоги нам, пожалуйста. Аминь. Знаете, когда мы приходим в святое святых к Богу, есть два положения христианина. То, кем он должен быть, и то, кем он является на самом деле. И разница велика. Разница зачастую очень велика, потому что все мы знаем, какие должны быть христиане перед Богом. Все мы знаем, каковы мы должны быть перед Ним. Мы должны терпеть, мы должны любить, мы должны славить, мы должны много чего делать. И мы приходим перед Богом иногда в таком состоянии, что: «Господи, у меня на самом деле тяжело и трудно, но я-то должен славить и прославлять». И нас это гнобит, и мы, как мышь в колесе, хомяк, крутим это колесо, а толку никакого. А почему? Да потому что Бог-то знает твое искреннее состояние сейчас, истинное. Ты же не перед людьми ходишь, ты перед Богом стоишь. Ты знаешь, Он знает все твои помыслы, Он знает все о тебе. Так ты откройся перед Ним, как оно есть на самом деле. Если Бог пришел на эту землю и принял крестную смерть ради меня, ну неужели Он сейчас не сможет понести мои горести и обиды даже на Него? Такое вот может быть крамольное слово — обижаться на Бога. Ну, братья и сестры, давайте признаемся себя честно. Иногда очень хочется это сделать. Бывают такие состояния. Так надо бежать к Нему, к Отцу, и говорить: «Господи, ну за что мне такое наказание? Ну неужели я это заслужил?» И если вы думаете, что это только Адриан Пласт так пишет, вы ошибаетесь. Псалом 87, с 5 стиха. «Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготел на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня», говорит псалмопевец. И этот псалом весь говорит о том, что: «Господи, да ты забыл меня». И этот псалом попадает к нам в Писание. Зачем? Для чего? Что хотел сказать этим автор? Почему Бог допустил, чтобы это попало к нам? Чтобы мы просто перед Богом были искренними, открытыми и честными. В тайной комнате, где никто не видит, где никто никогда не узнает, взберитесь на колени к Отцу и скажите все, что вы думаете. Поверьте, Он сможет послужить и понести то, что вы не можете нести зачастую. Но только приготовьтесь иногда и к ответам довольно искренним. Случай из моей жизни, небольшой. У меня появился ребенок, которого мы ждали около 10 лет. И, знаете, родитель, первый ребенок, волнения, постоянные переживания. И вот постоянные молитвы к Богу: «Господи, защити! Господи, помоги! Господи, отведи!» и так далее. И постоянный какой-то страх, вот знаете, может быть, это идет из того учения, которое было, что вот Бог обязательно должен допустить какое-то такое вот самое такое испытание, что вот прям проверить меня, испытать на прочность, а я этого так сильно не хочу. Я на самом деле живу этой мыслью, она мне где-то внутри кроется, но я Богу боюсь ему высказать. И вот однажды я собираю серверный шкаф, это такая большая железная штука, и в очередной раз что-то вот так опять задумался, мысли завертелись, закрутились в этом направлении. Как-то вот опять: «Господи, помоги, защити», тыры-пыры. И разворачиваюсь, и как звезданулся вот в железную какую-то такую штуковину. У меня аж искры из глаз посыпались. А вот, ну знаете, кто с таким сталкивался, когда вот внутрь Бог как-то проговаривает, или, не знаю, отвечает как-то. Внутри такое, Бог положил на сердце, что ли. «Слушай, ты меня за кого держишь вообще?» «Я дал тебе твое дитя. Ты меня считаешь монстром, который отнимет его ради каких-то моих амбиций? Ты за кого меня вообще держишь? Я зачем тебя проводил таким путем? Я зачем тебе даровал это? Чтобы просто поиздеваться над тобой? Слушай, ты мой сын, а я твой отец. Уж поверь, я позабочусь. Позабочусь обо всем, чтобы у вас было все хорошо. Если что-то и предстоит пройти, уж поверь, я приготовлю твое сердце к этому». Ну, знаете, это, конечно, уже так целая речь, это как-то промелькнуло такими какой-то мгновением. Потер лоб, улыбнулся и пошел дальше. Я снова понял: Бог больше моего сердца, и Он знает все. Он знает мои проблемы, Он знает мои нужды, Он знает мою боль. Он знает мое состояние. Он знает мой гнев. Он знает мои страхи. Но Он знает и другое. Что я готов идти за Ним, когда могу. Если не могу, я могу ползти за Ним. Если я не могу ползти за Ним, то я лягу по направлению к Нему. Почему? Да потому что это Бог. Потому что у Него глаголы вечной жизни. Потому что у Него вечная жизнь, да потому что Он мой Отец. Вот и все. Просто и элементарно. И поэтому мне бы хотелось, чтобы в следующий раз, когда мы входим в тайную комнату перед Богом, знаете, мы бы снимали вот эти вот одежды правильного христианства, и приходили к Отцу, как мы есть, со всеми своими проблемами, невзгодами, эмоциями, чувствами и даже по отношению к Богу. Если мы их не выскажем, они все равно у нас есть, и Бог знает об этом. И мы в этот момент обманываем сами себя. Поэтому Писание и говорит: мы успокоим пред Ним сердце свое, потому что Бог, в чем бы ни осуждало нас сердце, ибо Бог больше моего сердца, и Он знает, как сильно я Его люблю, и как я не могу без Него жить. Просто так есть. Аминь.